Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, психолог-консультант, учитель английского, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска – «Как организовать себе досуг». В гостях у подкаста Александрина, юрист по интеллектуальному праву, автор 2 телеграм-каналов, человек множества интересов. Привет! Расскажи немного о себе, Александрин.
Привет, Полина! Что могу рассказать о себе? Все, что ты сказала, полная правда. Меня зовут Александрина, я юрист по праву интеллектуальной собственности. Я веду 2 телеграм-канала, один рабочий про профессиональные интересы, второй нерабочий про ресторанные интересы. Люблю, увлекаюсь, очень нравится ходить по ресторанам и есть вкусную еду в красивых местах. Мне 30 лет. Я работаю фрилансером, как фрилансер, наверное, так будет корректнее. Люблю свою работу, вот, и люблю свои телеграм-каналы.
Хотела рассказать, почему выбрала именно эту тему выпуска и предложила ее именно тебе для записи. На самом деле я испытываю сложности с тем, чтобы организовывать свой досуг. Если взглянуть в прошлое, то это были путешествия по путевкам, поездки в торговый центр на выходных, прогулки до центра, чтобы посидеть в ресторане. И время идет, возможностей вроде бы больше. Тут у меня фантазия, что если эти возможности растут, то они, соответственно, требуют больше трат. Мне интересно твое мнение на этот счет. Я помню наше знакомство, и в голове крутились мысли, и до сих пор они остаются. Как ты все успеваешь? Какой ты разносторонний человек? Сколько у тебя интересов? И здесь я в восхищении на самом деле, потому что это и про планирование, и про силы, про то, как их рассчитывать на этот досуг, как это совмещать с работой. Наверное, я бы хотела для себя расширить свой выбор и как-то приблизиться к тому, чтобы попробовать что-то еще. И думаю, что слушатели тоже иногда испытывают сложности с организацией своего досуга. Допустим, кто-то привыкает к чему-то одному, и, соответственно, как будто выбор сузился лишь до одного или двух вариантов.
Я думаю, что я не разносторонний человек, вот что я думаю. Мне кажется, у меня всего лишь 2 интереса. Я занимаюсь тайским боксом, это, наверное, интерес номер 1. И интерес номер 2 – это походы по ресторанчикам. Ну ладно, еще интерес номер 3 – я увлекаюсь танцами и танцую West Coast Swing. Это социальные парные танцы, но не могу отнести сейчас это к числу мероприятий, которые занимают много времени, потому что хожу я туда от силы раз в месяц-полтора, не более.
Ну, а как я помню, еще у тебя был яхтинг, путешествия, причем это может быть Африка, Марокко и такие непривычные места. Я у себя в голове это тебе тоже записала в увлечение.
Ну, соглашусь, что путешествия, наверное, тоже можно относить к увлечениям, но они не заполняют так сильно мою рутину. Это бывает все-таки не так часто, как хотелось бы. Но да, меня привлекают необычные страны, меня привлекают необычные места, и я думаю, что я такой турист, которому хочется смотреть что-то такое нетривиальное.
Мне понравилась мысль про то, что я отнесла это к досугу путешествия, а ты сказала, что это не часть рутины, тогда мы сталкиваемся вот с этим отличием в определениях. То есть правильно я слышу, что для тебя досуг — это что-то включенное в твою повседневную жизнь с определенной частотой.
Я думаю, да, что именно так. Что досуг — это то времяпрепровождение, которое у тебя занимает 90% твоего отдыха от какой-то умственной активной деятельности. То, что ты делаешь постоянно. Спишь, плюешь в потолок, читаешь книги, гуляешь с собакой, готовишь какие-то мега-рецепты, стоишь на голове, что-то.
Слушай, а мега-рецепты разве не будет частью досуга, как увлечение кулинарией?
Ну, будет, для кого-то будет. Ну, если это какой-то не... не знаю, не рутинный процесс, когда 7 детей, и нужно их всех накормить, и это уже не в разрезе мои любимые рецепты и как я их люблю готовить.
Попробуем вернуться немного в прошлое. Что ты думаешь об опыте досуга, который мы получаем в детстве, потом в среде друзей, и затем уже во взрослом возрасте? Чаще этот опыт статичный, который мы проносим из детства до взрослого возраста, или достаточно динамичный? И что может влиять на наш выбор в течение жизни?
Я думаю, что, ну, я опираюсь на свою картину мира, на свой взгляд, что все-таки это динамичная какая-то структура. Невозможно, ну, в моем детстве я ездила только отдыхать на лето к бабушке в деревню. Это был мой постоянный отдых, если это можно было назвать, и досуг. Это были, то есть поездки в деревню были и на выходные, и на праздники какие-то, или же длинные каникулы. Сейчас у меня абсолютно иной расклад событий, никак не связанный с поездками там, в деревню или за город.
А тебе не предлагали какие-то спортивные увлечения, может быть, кружки, там, рисование, еще что-то вот?
Я в детстве занималась танцами и занималась довольно активно, если считать. Ну, 3 раза в неделю обычная такая физическая нагрузка для ребенка. Думаю, что она адекватна. Вот.
Но это то, что тебе предложили, или ты как-то это выбирала сама? Вот, мне кажется, интересный момент, как происходит. Либо это инициатива родителей, которые предоставляют нам широкий выбор, либо это уже, может быть, даже ответственность ребенка или какой-то интерес.
У меня было так, что танцы мне нравились с детства, и воспитатель в детском саду отметила, что я ребенок, который хорошо слышит музыку, ему нравится двигаться, и она сообщила это маме. И мама отправила меня на танцы. То есть в этот момент я, наверное, не супер понимала, надо мне, хочется туда или нет. Вот. Возможно, взгляд со стороны той воспитательницы, которая сказала, что я слышу музыку и неплохо двигаюсь, он повлиял на мою жизнь, потому что она увидела то, что действительно я люблю делать и по сей день.
Интересно, как, правда, взрослый подмечает какой-то интерес или даже успешность, как, например, слышать музыку, попадать в ритм, и тогда, ну, родитель может реализовать этот интерес, потому что я вспоминаю про, например, музыкальные школы, и разные люди про это рассказывают, что это скорее была пытка, выбор родителей, с которым приходилось детям мириться.
У меня тоже была пытка.
Да.
У меня была пытка, потому что танцы, они шли в очень жесткой стыковке с музыкальной школой. Я занималась в детской школе искусств, где 4 года нужно было получить музыкальное образование. Это та самая музыкалка, которую все ненавидели. Я отходила 4 года. Это минимальный период, который нужно отходить, чтобы дальше продолжить заниматься танцами. Поэтому у меня был период, когда я это ненавидела. Я ненавидела сольфеджио, я ненавидела музыкалку.
Ой, да.
Но приходилось ради танцев.
А твои друзья, может быть, школьные, был момент, что ты как-то засматривалась на то, чем они занимаются, и пробовала, например, к себе это примерить?
Хороший вопрос. Честно, я такого даже и не помню. У меня, я ничего не примеряла на свой какой-то, на себя. Я знаю, у меня подружка увлекалась лепкой, и все. И я, окей, она увлекается лепкой, прекрасно, я увлекаюсь танцами, и я даже себя это не примеряла. Ну, лепка, но я не в лепке, я ей не увлекаюсь. Вот, мне даже мыслей
Очень
таких не было.
устойчиво. Я тоже вспоминаю про школу и помню, что группа девочек ходила на балет. И я пытаюсь вспомнить, была ли у меня какая-то зависть или желание попробовать. Честно, как будто этого не было. Может быть, еще к тому времени наша психика была недостаточно созревшей, чтобы отлавливать какой-то момент зависти или желание что-то еще попробовать.
Ну, наверное.
Сейчас во взрослом возрасте чужие интересы как-то на тебя влияют, возникает это желание для себя, или, может быть, ну, правда, какая-то зависть, что кто-то успешен в этом досуге, и тебе хочется там, того же.
О, это, мне кажется, сейчас это больная тема, это, как это называется, ФОМО, когда ты страдаешь по тому, что происходит у других. Вот я сейчас страдаю по путешествиям, в которых меня нет. Я знаю, что знакомые, за которыми я слежу, кто-то едет в Японию, кто-то едет в Англию, кто-то был в Нидерландах, и везде я хочу тоже быть вместе с ними, но, к сожалению, невозможно разорваться. Кто-то вот открыли поездки в Северную Корею, теперь я хочу в Северную Корею, поэтому у меня...
Подожди, в Северную?
Именно, да, в Северную Корею с этого года вроде бы как могут ездить туристы.
А что там делать в Северной Корее, простите?
Но это же закрытая страна, это суперинтересно, не знаю, в общем, у меня мои...
Да? Мне скорее была бы интересна южная, ну, как более свободная, а закрытая страна, что-то у меня какое-то предубеждение, что это как любая другая скрепная закрытая страна.
Но в этом ее и прелесть, потому что сейчас она открыта, а дальше она опять закрыта, и все, мы больше не узнаем ничего.
Занятно, как формируется интерес, что это что-то недоступное, ограниченное по времени, да, есть какой-то секрет, и возникает интерес это узнать.
Ну, наверное, да, потому что хочется увидеть больше, глубже, дальше, но из-за разных причин невозможно, ну, я пока не могу позволить себе быть одновременно в нескольких странах, видеть одновременно несколько прекрасных мест.
Звучит как сложно проживаемая неудовлетворенность для меня. Не знаю, как у тебя.
Просто в моей голове, если мне что-то очень понравится, и я человек влюбчивый в какие-то активности, если я вижу красивые картинки, и мне там очень нравится, то я человек не планирования, абсолютно нет. Я человек эмоциональный, увидела, захотела, коплю, хочу, еду. Да, поэтому для меня эффект того, что... Какой эффект на меня производит место, для меня супер важен. Если мне там визуально понравилось, то все, я уже хочу, уже лежу, уже смотрю билеты, уже смотрю, как получить туда визу, сколько это будет стоить, спрашиваю рекомендации у тех, кто уже там был. Так что я такие короткие наводки делаю.
Вот эта интенсивность, про которую ты рассказываешь, она возникает из-за твоего характера или скорее из-за момента очарованности каким-то местом, и что это, в принципе, в зоне твоего интереса?
Я думаю, что тут стыковка и первого, и второго, и моего характера, и очарованности, потому что я не тот человек, который заранее в год планирует даты своего отдыха, отпуска. Я не отношу себя к таким людям. Я человек эмоциональный, увидела, что будет поездка какая-то в то место, которое меня очень заинтересовало, то я делаю все возможное, чтобы в эти даты я туда смогла поехать. Это работает у меня так. Поэтому здесь, скорее всего, и очарованность поездки включает ту черту характера, которая ответственна за быстроту и мобильность.
Интересный вариант, что, возможно, это может работать и с другими хобби. Когда у нас возникает сильный интерес, мы на этом интересе можем долго пахать, ну, ради того, чтобы реализовывать какие-то амбиции в этом досуге. Кстати, что думаешь по поводу места амбиций в увлечении? Это то, что лишено амбиций или наоборот?
Ох, тут для каждого по-разному. Например, можно сравнить с моими увлечениями, это тайский бокс и West Coast Swing. Ни в тайском боксе, ни в West Coast Swing я не езжу на соревнования и специально не тренируюсь для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Но знаю ребят, которых это драйвит и увлекает. Я себя к таким не отношу людям. Во-первых, тайский бокс, все-таки я девочка, и мне жалко свое лицо. Если оно пострадает, мне будет обидно. И еще я ношу брекеты. Мне будет еще обиднее, если пострадает моя брекет-система, потому что это будет дорого. С другой стороны, я человек, который уже пережил вот историю с соревнованиями в детстве, когда я ездила с танцевальным коллективом и участвовала в довольно многих соревнованиях, и у меня уже это отболело, так скажем. А у ребят, которые никогда в детстве этим не занимались, скорее всего, ну, я делаю такие выводы, исходя из общения с людьми, которым очень нравятся соревновательные истории и соревнования, например, в их хобби. Я вижу то, что у этих людей в детстве не было большого количества соревнований, и сейчас во взрослом состоянии они это реализуют. Но есть люди, которые просто подвержены вот такой соревновательной активности, им нравится соревноваться везде. Ну, окей, это их выбор, и это круто.
Меня это вызывает много волнения, этот соревновательный компонент, и причем он возникает даже иногда в сфере, где вроде бы соревнований нет, но при этом есть конкуренция. Думаю, что как раз конкуренция порой может отравлять этот досуг. Вопрос только, как она включается.
Как включается конкуренция? Ну, скорее всего, конкуренция включается тогда, когда есть соревнования, но тут элемент, скорее всего, игры. Это все-таки не Олимпийские игры. Это тот вид досуга, который все-таки приносит удовольствие, и он должен приносить удовольствие.
Ну, то есть мы можем регулировать, да, вот этот момент включения в конкуренцию или выбор не участвовать в соревнованиях, не сравнивать себя с другими, если наш досуг совпадает.
Если мы сравниваем досуг, или, например, мы в одном, например, каком-то, я не знаю, занимаемся карате, и нас поставили в спарринг, я не знаю, правильно в карате есть спарринг или нет, ну, в общем, мы с тобой там в спарринге соревнуемся, это один момент, а когда я занимаюсь тайским боксом, а ты карате, я такая, блин, Полина занимается карате, а я тайским боксом, фу, какой не очень прикольный вид спорта, хочу тоже карате, ты это имеешь в виду?
Да, и, например, твой телеграм-канал о ресторанах, при этом ты можешь наблюдать за параллельно другим каналом, который в твоей сфере ресторанного бизнеса, но при этом ты видишь, как он раскручен. Не ранишься ли ты об эту разницу аудиторий, масштабов?
Я не смотрю. Я поступаю проще. Зачем себя ранить, если можно не смотреть на огромную зияющую рану? Наверное, даже у меня здесь и нету раны, потому что, да, есть мой телеграм-канал, да, он с количеством подписчиков до 1000 человек. Я знаю, что есть большие каналы по охвату, по объемам, но меня это не сильно задевает, и я не подписана на 1500 аккаунтов и каналов, которые транслируют тоже схожие интересы, обзоры, например, по ресторанам. Я, честно, на них даже не подписана.
Хорошая защита. Это надо себе записать, что когда
Ну,
начинаешь,
наверное.
приступаешь к новому увлечению, хорошо бы не залипать на тех, кто достаточно в этом успешен или профессионален.
Ну, наверное, тут больше вопрос, а зачем тогда ты делаешь это, если оно перевешивает вес мнения других людей или то, как они ведут, а не твой интерес, который заложен в чем-то. Когда ты действительно заряжен чем-то, то у тебя даже времени, по сути, нет смотреть, что там делают другие. У тебя задача и твой интерес состоит в том, что тебе это интересно, ты в этом копаешься, изучаешь и об этом рассказываешь.
Как как думаешь об окружении? Важно ли, чтобы окружение разделяло досуг человека? Что думаешь по поводу этой потребности в разделении? И как сделать свой досуг более наполненным?
Потребность в разделении здесь, скорее всего, все зависит от человека. В моем случае никто не разделяет мои увлечения, поэтому я живу без этого и прекрасно живу без этого, что никто не разделяет мои увлечения. Напротив, мне в этом комфортнее, потому что, честно, меня раздражает каждый раз искать людей, например, в поездке, даже в выход в ресторан или куда-то, потому что у всех постоянно нет времени, нет денег или чем-то они заняты. И я такая, ну и фиг с вами, я буду делать все сама и делать то, что действительно мне нравится. И просто от этого оторваться и прекрасно себя чувствовать. У остальных людей есть тоже свои интересы и увлечения, и это нормально, когда твои друзья, родители, не знаю, кто-то еще, молодые люди, друзья, коллеги это не разделяют. Главное, чтобы тебе нравилось, ты кайфовал от процесса, и все.
Получается, что этот досуг увлечения становится достаточно интимным местом, где мы как-то раскрываемся, и это может принадлежать только нам.
Наверное, да. Ну, я, наверное, не скажу, что это прям какая-то интимная штука. Мои друзья и еще какие-то знакомые в курсе моих интересов, они знают о них, но не занимаются этим, и это окей. Я их не заставляю ходить туда, куда хожу я, и они особо не погружаются в тот процесс, в который погружена я.
Я подумала о том, что каждый досуг добавляет нашу идентичность. Помимо профессиональной, родственной, там, семейного положения, еще чего-то, обладая этим досугом, мы словно получаем еще одну роль. Там, например, танцор, или боксер, или подкастер, и еще кто-то. Есть ли в этом ощущение, ну, наполненности и дополнения себя еще чем-то, когда я не только юрист, но и еще помимо этого у меня есть другие оттенки, другие краски и другие роли.
Я не думала, честно, в этом ключе, что я дополняю чем-то себя. Я больше исхожу из того, что мне это нравится, я это делаю. Все. Больше.
То есть удовлетворяешь интерес?
Скорее всего, да. Мне нравится, да, интерес удовлетворен.
Ну и способ, раз ты говоришь, мне нравится, тогда это способ получать удовольствие.
Однозначно.
С этим у меня сложно. Вот я понимаю, что досуг, он не всегда про удовольствие, что это скорее удовольствие, это какая-то искра, возможно, это обратная связь, которая как такой всполох, знаешь, загорается и потом потухает. Ну, например, заниматься подкастами для меня это хобби, и в то же время оно достаточно энергозатратно и по времени, и это уже не всегда становится про суперудовольствие каждую минуту. Твое удовольствие, оно тоже идет какими-то моментами, или ты на протяжении этого досуга просто там заряжена как энерджайзер?
Ну, мне очень бы хотелось быть заряженной как энерджайзер на протяжении всего времени моего досуга, но, да, как и у любого человека, у меня бывают спады, бывают подъемы. Относительно того, что у тебя есть подкаст, я веду телеграм-каналы, и да, не всегда это вызывает у меня бурю эмоций. Вау, сейчас я напишу пост. Нет, бывает состояние, когда ты понимаешь, что, кажется, я что-то долго ничего не выкладывал, надо это выложить. И это носит характер не какого-то эмоционального подъема, а такой обязаловки. Но это бывает редко и чаще происходит, когда просто физически или эмоционально я устала. А когда речь идет о танцах или боксе, то по большей части я хожу туда исключительно как подзарядиться в физическом плане и эмоциональном, тактильном, это больше выступает как подзарядка. Да, иногда я не хочу идти на бокс, потому что я устала, у меня болит нога, погода какая-то не очень хорошая, и дождь там пошел, и снег там пошел. Но когда ты привыкаешь к дисциплине, у меня тренировки 3 раза в неделю, то у тебя организм срабатывает как часы из серии. Кажется, в это время мы двигаемся, значит, надо пойти подвигаться. Голова говорит, ну, может, мы полежим на диване, но при этом такое вот чувство сопротивления, оно присутствует, без него никуда. Я вспоминаю в моменте, что мне будет хорошо после тренировки, и на этом моменте я думаю, что все-таки лучше мне пойти на тренировку, нежели чем полежать на диване. Но если я действительно труп, то я выберу полежать на диване. Тут надо понимать, когда ты устала, когда ты так прокрастинируешь из-за, ну, разных причин.
Нравится, что увлечение тоже про жизнь, где есть и сопротивление, где, может быть, не всегда присутствует радость и удовольствие, как ты рассказывала о том, что иногда, правда, появляется какое-то надо. Хотела про это тоже поспрашивать, как мы так с собой договариваемся, что появляется это надо. Оно у меня тоже появляется, когда берешь как будто невидимые обязательства выполнять свое хобби, при том, что если оно не индивидуальное, а имеет какую-то аудиторию, как телеграм-канал, что думаешь, это обязательство перед аудиторией или больше обязательство перед собой?
Для каждого, мне кажется, по-разному, но для меня, например, это про какие-то внутренние обязательства, потому что начать вести канал была моя идея, да, с подводки моих коллег, но дальше уже ты схватил эту идею и несешься с ней. Она тебя драйвит и зажигает, да, не постоянно 24 на 7, но при этом ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И, скорее всего, здесь вот это вот надо, оно нацелено на ту конечную цель, которую ты хочешь достичь, хотя, может быть, и не цель, для кого-то важен процесс.
А у тебя есть ответ про для чего?
Мне это интересно, меня радуют лайки, меня радуют комментарии, я зависимый человек, в общем, я испытываю социальные поглаживания через диджитал соприкосновение с моим контентом.
То есть это про признание.
Да, я думаю, что да, мне нравится, когда смеются над моими шуточками, потому что я люблю шутить.
Но тогда, возвращаясь к вопросу о разделенности, похоже, это важно. Мне тоже нравятся комментарии и социальные поглаживания в виде реакций. И в этот момент мы разделяем свой интерес еще с кем-то. Кто напишет комментарий, значит, он тоже читает, значит, он тоже интересуется этой сферой. И тогда, мне кажется, мы становимся видимыми в нашем интересе, когда есть вот эта обратная связь. Иначе бы твой телеграм-канал был закрыт и был бы только для тебя.
Ну да, здесь, скорее всего, про проявленность, чтобы другие люди замечали, какой ты есть. Красивый, высокий, сильный, мощный, смешной, увлекательный, радужный, эмоциональный, чувственный. Ну, можно много эпитетов подобрать.
А спорт твой тоже, в нем есть место этому признанию?
Я думаю, что да, но это такое признание, которое не публично.
От кого?
Признание от кого?
Ну, там от тренера, например, или...
Да, на тренировке ты получаешь позитивные какие-то заряды от ребят, с которыми ты занимаешься на тренировке. Даже когда вы стоите в спарринге, это на двоих или на троих, но чаще спарринг это все-таки вдвоем, когда вы стоите, так ты получаешь позитивные какие-то реакции, иногда негативные, когда тебе приехало по ноге со всей дури. В общем, ну, я про то, что это какое-то живое взаимодействие, и ты, ну, если тебе это нравится, то это прикольно. Я странный человек, я хожу там, где бьют по ногам. И не только по ногам.
Что твой опыт подсказывает про чуткость к к этой эмоции нравится. Насколько, ну, допустим, среди твоего окружения люди могут обозначать свое увлечение, опираясь на «мне нравится»? Или больше людей, которые как-то к этому глухи?
На мой взгляд, в моем окружении больше людей, которые к себе уже прислушиваются и выбирают то, что им комфортно. Очень уже я не знаю, наверное, редко знаю таких людей, которым уже что-то навязали. Скорее всего, люди, достигая каких-то определенных возрастных цифр, не знаю, возрастные цифры, ну, неважно.
Определенного возраста, да.
Да, скорее всего, когда человек достигает определенного возраста, он начинает понимать, что действительно ему нравится, а что действительно ему не нравится. Потом он видит либо смысл в том, что он делает, либо он не видит смысл в том, что он делает, и не занимается тем, что не приносит ему удовольствия. Поэтому, скорее всего, когда навязывают какой-то пример поведения, не знаю, пример досуга или спорта, или же он может быть навязан, возможно, сейчас это актуально социальными сетями, но все равно, мне кажется, здесь уже чем старше ты становишься, тем ты больше понимаешь, что тебе нравится, а что тебе не нравится, даже если это навязано общественным мнением. Окей, все что сейчас делают? Я не знаю, все любят кататься на каяках. Я ненавижу кататься на каяках, потому что это неудобно. Ну, я не знаю, во всем Инстаграме все вот эти поплыли, значит, в какой-то тур-поездку на каяках. Ужасно неудобно эти каяки. Не рекомендую ездить на каяках.
Но ты пробовала.
Да, я пробовала. 2.5 часа. Ты просто сидишь в позе буквы «Г» и не можешь пошевелиться. Для меня это сущий ад, когда вообще ничем нельзя пошевелить, особенно нижними конечностями. Поэтому здесь вот честно, какие-то сплавы супер везде разрекламированные не всегда могут кому-то зайти. Поэтому здесь нужно четко понимать, что действительно нравится, а действительно что-то нет.
Но ты выбираешь это проверять. То есть это вопрос не по картинке, да, выбрал. Ты говоришь, вообще не рекомендую каякинг, полный трэш. Опираясь на свой опыт, что ты это попробовала.
Да, естественно.
У меня сразу такой вопрос. Как у тебя инициируется это просто моментальное действие пробовать? Я человек сомнений. Я буду долго это мусолить туда-сюда.
Не знаю, возможно, просто для всех по-разному ощущается темп. Темп может быть быстрым, может быть медленным, но это все-таки субъективная какая-то реакция. Для кого-то быстро это медленно, для кого-то медленно это быстро. Поэтому.
Но ты как оцениваешь свое принятие решений?
Я человек, который действительно быстро любит принимать решения, не сильно обдумывая его. Но в этом есть свои минусы. Поэтому здесь нужно четко понимать себя, как ты привык вообще принимать решения. Если ты человек, который перед тем, как что-то попробовать, должен взвесить все за и против, и только когда чаша весов перепадет на какую-то из половин, то ты примешь решение. Да, я туда иду, нет, я туда не иду. У меня такое было с падл. Я не знаю, слышала ли ты про этот вид спорта, это что-то типа теннис.
Но это разве не сапы?
Нет, падл — это типа тенниса и совмещенный еще со сквошем. Ну, похоже, что-то между сквошем и теннисом. Но это и не сквош, и не теннис, и называется это падл. Поэтому для меня, например, было под вопросом, хочу ли я пойти на падл, потому что теннисом я никогда не занималась в своей жизни, я не умею держать ракетку, я не знаю правил, никогда не смотрела теннисные матчи, может, Польту Шарапову, и все. Поэтому принимать решение, хочу ли я пойти на тренировку по падл, мне было трудно, вот, но...
Как ты преодолеваешь вот эту неловкость, стеснение? Бывает ли у тебя стыд в начале первой попытки относительно нового увлечения?
Ну, я как живой человек испытываю всегда сомнения, страхи, когда оказываюсь в новом месте с незнакомыми людьми, начинаю пробовать совершенно незнакомую какую-то деятельность. Я не знаю, как вообще правильно что-то сделать. И, естественно, боюсь ошибиться. В моей голове это как-то не сильно меня ранит, и я довольно легко прохожу этот отрезочек. То есть я понимаю, что меня больше веселит и драйвит история, когда это весело, активно и задорно, и я на этом выезжаю, да, и фокусируюсь.
Здорово. Поскольку ты пробовала разные досуги, я все же настаиваю на том, что вот именно пробовала ты много разного. И как даже сейчас ты рассказываешь, на твой взгляд, какие виды досуга являются недооцененными?
Ой, сложный вопрос. Тот, который вы хотели попробовать, но никак не решитесь попробовать, мне кажется, это про это.
Какой-то пример, может быть, для тебя или более-менее универсальный. Ты знаешь, что люди этим очень редко занимаются, часто осуждают, но в этом много интереса.
Мне кажется, это все зависит от личных каких-то предпочтений. Для кого-то тайский бокс – это может быть too much, как девочка может заниматься боевыми искусствами, и вообще ее же изобьют, и, не знаю, что-то произойдет нехорошее.
Ну, наверное, тогда боевые искусства являются недооцененным, поскольку женщины, правда, это пробуют. И бокс, и тайский бокс, и получают достаточно удовольствия. Это не всегда про то, чтобы получить в нос.
Соглашусь. Но здесь исключительно тот вид спорта, который не всем может подойти. Это надо понимать. Я человек, который пропагандирует то, что нужно выбирать тот вид спорта, который действительно нравится, а не тот, который ходят твои друзья, знакомые.
Но чтобы узнать, нравится или нет, требуется этот шаг, начало. Вот я задумалась, можно ли, не совершая этот шаг, принять решение о том, что нравится или нет.
Я думаю, что нет. Не попробуешь, не узнаешь. Тут как с блюдом. Не пробовал ты манную кашу, не узнаешь, что она невкусная. Ну вот, и тут у всех по-разному. Для кого-то это вкусно, для кого-то это невкусно.
Боевые искусства, да, правда, недооцененные. Что-то, может быть, еще там, не знаю, какой-нибудь бёрдвотчинг, наблюдение за поездами. Может быть, коллекционирование чего-то. Давно не слышала, чтобы что-то коллекционировали.
Ой, с коллекционированием. Тут передаю привет своему знакомому, который коллекционирует солдатиков.
О, я, кажется, его видела у тебя в Телеграм-канале. Ну, там иногда, знаешь, я там щелкаю и прочитала про... Что-то там было, какое-то слово про солдатиков. Я думаю, интересно, наверное, он это коллекционирует.
Да, вот это человек, у которого интерес абсолютно противоположный моему. Это более, на мой взгляд, спокойный вид досуга, когда ты занимаешься собиранием чего-либо, и тебя интересны детали.
Но есть азарт, чтобы это найти. Это же может быть очень редкое что-то, и тогда есть это место гонки среди коллекционеров. У меня мама увлекается посудой, и она собирает там разные сервизы или коллекции, и именно она ищет у разных продавцов, и тоже много энергии. В твоем окружении много еще коллекционеров?
Нет. Ну, можно назвать мою сестру, потому что она коллекционирует монеты.
Нумизмат.
Да.
А в чем ее хобби? Именно в собирании или еще есть изучение истории? Я просто очень далека.
Ну, я тоже не сильно погружена в процесс ее собирательства, так скажем. Тем более мы живем с ней в разных сейчас городах. Ей нравится вот процесс нахождения новых монет, которых нет в ее коллекции. Но, наверное, это схожий интерес для всех коллекционеров – находить то, чего нет в коллекции, что-то редкое и необычное. Я, когда езжу в поездки, привожу ей все монетки, которые у меня не израсходовались, но они уже и в дело не пойдут, потому что там какие-то уже копейки, и не факт, что я вернусь в эту страну. Ей они будут полезны в том плане, что они попадут в ее коллекцию.
получается, что ты ее здесь поддерживаешь в ее хобби и тоже разделяешь. Ну, то есть не разделяешь для себя, но при этом ассистируешь в ее увлечении.
Я думаю, что да, я поддерживаю ее увлечение, но не разделяю его, можно так сказать. Потому что я помню с детства, всегда у нее спрашиваю, когда мы пойдем тратить твою коллекцию. Но до сих пор она еще никем не потрачена.
А рукоделие? Что-то олдскульное или достаточно распространенное?
Ну, я человек непоседа. Для меня рукоделие не мой вариант, мне скучно. Поэтому здесь нужно честно отталкиваться от себя. Если кому-то нравится вязать, welcome. Тут я точно здесь вообще не подсказчик, не помощник. Это лучше самому как-то понять, что хочется вязать, шить, бисером вышивать.
Важное наблюдение, когда ты сказала, что ты непоседа, и тогда получается, что для непоседы есть определенный круг досуга, связанный с движением, потому что и танцы, и бокс – это все про смену положения тела. И ты правильно заметила, что рукоделие скорее про что-то статичное, где ты делаешь что-то пальцами, это мелкая моторика и так далее. Думаю, что из этого можно сделать рекомендацию тем, кто в поиске, заметить, кто что предпочитает в плане движения. Кто-то любит менять, двигаться или, скорее наоборот, оставаться на месте, но при этом концентрировать свое внимание на чем-то мелком.
Да, здесь однозначно нужно четко чувствовать себя. Ну, четко, возможно, не супер подходящее слово, но стараться услышать в себе те отклики, которые вызывает та или иная деятельность. Если вам нравится движение, то, естественно, вам захочется иметь более активный досуг. Если вам не нравится движение, то вам захочется раскрашивать картины по номерам. Ну, например.
Да, что-то медитативное. Вот, кстати, я подумала, что медитация достаточно популярное хобби. Даже по окружению замечаю, что многие начинают медитировать, ходить на йогу, довольно раскрученные. Смотри, если немного подводить итог нашему обсуждению, то в ходе поиска увлечения и даже реализации все равно присутствуют некие преграды, например, социум, который может одобрять или не одобрять какое-то увлечение, провоцировать стыд, например, если это мужчина, который будет собирать не солдатиков, а фарфоровые фигурки. Не каждый сможет об этом достаточно громко заявлять. Или, например, проблема разделенности. Вот из всех тех примеров, о которых мы с тобой говорили, получается, что в каждом из них есть этот элемент, будь то комментарий, или то, что ты помогаешь сестре найти монеты, то, что мне нравится, обратная связь и реакции. Даже в боксе важна обратная связь от тренера. Тогда получается, что если этот досуг не с кем разделить или получить какое-то признание, увиденность, то здесь тоже может быть сложность. Если это обобщать, то с чего бы ты порекомендовала начать именно в этом поиске, возможно, преодоление сложностей, уже затем, как поддерживать этот свой интерес, поскольку он достаточно бывает нестабилен, что досуг — это не всегда про какой-то пик удовольствия, а как ты рассказывала, что это достаточно волнообразно, это может становиться скучно, потом снова интересно.
Как поддерживать интерес и как выбрать свой интерес? Но как выбрать интерес, это больше прислушиваться к себе, что интересно. Может быть, покопаться в своем прошлом и посмотреть на себя маленького глазами стороннего человека, что чем ты увлекался на тот период, или поспрашивать родителей, друзей, которые видели тебя, когда ты был маленьким ребенком или подростком, что тебя драйвило, что увлекало. Возможно, в этом ретроспективном анализе можно найти какие-то особенности и интересы, которые нравились на тот период, а во взрослом состоянии из-за в силу разных причин этот интерес был потерян и незамечен. Возможно, такой способ. Как удерживать интерес? В моем понимании, наверное, это работает такая история, как дисциплина. Если это спортивные какие-то увлечения, то это легко довольно встраивается в график. Если ты знаешь, что у тебя тренировки 3 раза в неделю, с 9 вечера до 22:30, то у тебя это просто уже входит в подкорку, особенно когда ты 4 года занимаешься одним и тем же, ходишь в одни и те же дни и в одно и то же время. Ты уже привыкаешь к этому, как чистить зубы. Да, не всегда хочется эти зубы чистить, но иногда ты уже на автомате это делаешь, потому что твой мозг уже не задумывается о том, надо, хочется, не хочется, а уже он привык. Поэтому это как альтернативная штука, которая поможет поддерживать этот интерес, если есть какие-то, не знаю, поползновения. Если это история про неактивное времяпрепровождение, здесь для меня сложнее дать какую-то рекомендацию, потому что, например, как уделять время больше вязанию для меня с вопросами, потому что в график внести время для вязания, наверное, можно, если это внести в Google календарь и действительно себя как-то этим стимулировать к тому, что мне нравится вязание, я вот это время уделяю вязанию. Это вот единственный вариант, который мне пришел в голову. Как это действительно ли работает такое на практике, вообще без понятия.
Я думаю, что да, точно так же, как и со спортивными увлечениями, можно включать в свое расписание. Знаешь, как когда люди проживают расставание или горюют о потере, то чаще, чтобы не застревать в этом тяжелом переживании и грусти, отводят себе определенное время, что эти 20 минут я сейчас там грущу. 20 минут заканчивается, я завершаю этот процесс и перехожу дальше. Тогда можно и для вышивания, и для вязания находить время и обозначать его. Только вопрос в том, когда это становится частью расписания, не ускользает ли удовольствие?
На мой взгляд, тут нужно, опять же, прислушиваться к себе и понимать, приносит ли это удовольствие или не приносит это удовольствие. Невозможно сказать, что та активность, которую ты делаешь ежедневно или с определенной периодичностью, она теряет у тебя интерес. Бывает такое, что что-то надоедает, что-то хочется попробовать что-то новое.
И тогда можно и завершить, наверное, без осуждения, что не добился суперрезультатов и плавно переходить еще к чему-то.
Ну, наверное, здесь не про суперрезультат. Если мы говорим про интерес и про реализацию интереса, то здесь, скорее всего, я бы руководствовалась нравится, не нравится. Если спустя, там, не знаю, полгода занятий каким-то спортом становится ясно, что что-то какая-то хрень, мне это только раздражает, вызывает чувства какие-то не очень приятные, то смело можно бросать, сказать, что, ну, честно признаюсь себе, это не мое. Я понял, что мне вообще такой вид спорта не подходит. И все, и пойти другой дорогой, какой угодно я бы пошла таким путем.
Тогда это нормализует еще возможность выбирать, потому что иногда есть чувство стыда, что пробуешь и не завершаешь. Знаешь, это пословицу или народную мудрость про довести дело до конца. Ну что же ты там не доучился в музыкальной школе все там 4 года, которые надо было? Что сейчас во взрослом возрасте появляется больше свободы, чтобы попробовать каякинг и оставить, не становиться мастером спорта. Попробовать один раз и отойти, и подходить уже к чему-то следующему в поиске и в этом переборе. Что в нем нет ничего постыдного.
Ну, однозначно в этом ничего нет постыдного. Кто-то любит конфеты, кто-то не любит конфеты. И ты один раз попробовал конфетку, понял, что, ой, очень сладко. Мне нравятся кислые, например, вкусы. То в этом нет ничего зазорного, что тебе нравится кислое, кому-то сладкое. Просто каждый выбирает свое. Давиться конфетами тоже я особо смысла не вижу, если это вот такое сравнение провести.
И можно быть достаточно чутким, чтобы ощущать это насыщение, как от конфеты, так и от досуга. Это может быть приятное удовлетворение и удовольствие, и в то же время это может становиться частью рутины, которая уже не приносит то, либо становится просто как частью распорядка дня, и тогда непонятно, зачем ты продолжаешь это делать, продолжаешь тратить время, возможно, и деньги. И можно себе этот вопрос задавать, чтобы понять, это какая-то другая потребность, например, ходить на спорт, чтобы поддерживать физическую форму. Это вообще уже занятие, которое не обслуживает никакую потребность. Ну, таким образом, наверное, мы можем подвести итог, что чтобы преодолевать преграды, важно быть чутким к себе, чтобы осознавать этот момент, нравится, не нравится, разрешать себе выбирать и пробовать, потому что именно посредством пробы мы можем ощущать привлекательность или, наоборот, какое-то отвращение. Мне понравилось твое предложение о том, чтобы возвращаться к детскому опыту, вспоминать, что было интересно когда-то, и во взрослом продолжить или, наоборот, остановиться. Еще я подумала, что можно пробовать и опыт друзей. В плане, это яркая выборка, которая предлагает разные варианты. Кто-то катается на картинге, кто-то занимается сабордами. И можно чуть подробнее узнать, попробовать и дальше уже смотреть, остановиться в этом выборе или пойти дальше. Еще, наверное, про разочарование, не застревать в нем. Вот, кстати, был ли у тебя опыт сильного разочарования в каком-то хобби?
Скорее всего, нет. А я даже не знаю, какое хобби меня разочаровало, и я им не воспользовалась. Не могу даже придумать такое. Ну, то есть, возможно, что-то не нравилось, и я это просто не продолжала. С теми же каяками.
Ну, как расставание, да? То есть это могло там 1-2 раза не понравиться, и можно было это оставить.
Ну да, это назовем это как первое свидание. Вы сходили, не понравилось, бросили, и все, и больше вы с этим человеком, когда в жизни не виделись. Наверное, здесь такой же формат. Более долгие отношения у меня с танцами и боксом, поэтому пока что я в долгих отношениях и бросать пока не планировала. Вот, но были разные периоды. Вот.
Да, и, наверное, еще последнее это не стесняться просить обратную связь и чувствовать эту разделенность, идти за признанием, причем идти, наверное, к тем, кому близок твой досуг и интерес. То есть, если это телеграм-канал о ресторанах, то обсуждать это с людьми, которые интересуются тем же. И тогда можно получить еще больше удовольствия от этого занятия, когда ты находишь близких по духу.
Ну, однозначно да, но даже если кто-то не нашел себе близких по духу, с этим можно жить. Абсолютно.
Ну да, если устойчив в том, чтобы замечать свое удовольствие и оставаться при нем. Спасибо большое, Александрин. Получился очень, с одной стороны, я думаю, полезный, больше скорее жизненный, разносторонний, даже в какой-то степени деловой и рациональный выпуск про досуг. Я надеюсь, что кто-то сможет опереться на те моменты, которые мы сегодня обсуждали, или кто-то, может быть, уже услышал тот досуг, который давно хотел попробовать, и, возможно, наши слова поддержали его или ее смелость в этом решении. Спасибо, что пришла.
Полина, спасибо за приглашение. Мне очень понравилось быть гостем у тебя в подкасте. Было интересно, необычно, и спасибо за такие глубокие вопросы. Я, наверное, так бы не подумала себе задавать такие вопросы. Вот. А для слушателей скажу еще одну ремарку. Даже если вам понравился каякинг, то идите и пробуйте каякинг, даже несмотря на то, что он мне не нравится. Вот.
Да, это круто выдерживать, что тебе нравится, а кому-то это может не нравиться. Потому что я иногда начинаю сомневаться, когда что-то, что интересно мне, не воспринимают близкие люди, и тогда я скорее начинаю впадать в сомнение, что «а точно ли это такое вот интересное?» Что хорошее замечание. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Александрины про поиск интересных и вкусных мест. Очень полезный телеграм-канал, особенно с хэштегами. Каждый раз, когда я еду в Питер, я так сразу начинаю: так, ну-ка посмотрим, что Александрина рекомендует в Питере. Твой фанат. Также, наверное, можем предложить подписаться на твой профессиональный телеграм-канал, да?
Да, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и на ресторанный канал, и на профессиональный канал. Буду рада видеть новых подписчиков, комментаторов и людей, которые ставят лайки и реакции.
Да, я оставлю ссылки в описании к выпуску. Не забывайте ставить звезды в Apple Podcasts, лайки в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста ВК-сообщества. И если поиск досуга является для вас запросом на терапию, вы можете оставить комментарий, и мы договоримся о встрече, чтобы обсудить, какие сложности вы испытываете в поисках и реализации своего интереса. Всё, пока!
Всем пока!